Мы с вами обозрели, конечно, очень бегло, очень коротко, как только и возможно в рамках вот таких небольших бесед и встреч, традицию Священного Писания дохристианскую и подошли уже непосредственно к Новому Завету. Значит, впоследствии, как вам здесь, кажется, сообщили, где-нибудь вот второй половине поставили уже к Пасхе, можно будет провести цикл и по Новому Завету. Спешить не будем, пусть у вас все это укладывается. Что касается места, то я уже про это не думаю, это там они решат самостоятельно. Вот. А Четыридесятница – это традиция, которая идет с очень глубокой древности. И она включает в себя и древнерусские обычаи. В какой-то степени связано даже с дохристианскими традициями. В частности, преддверие поста Масленица. В какой-то степени это связано с периодом подготовки крещению в Древней Церкви. То есть это целая сумма, огромный свод опыта многовекового, двухтысячелетнего пути Церкви. И каждый человек, цивилизованный, культурный, должен иметь представление об этом. И мне хотелось бы сегодня вас познакомить именно с тем, что сегодня здесь, в нашем городе, в нашей стране и во всем мире совершается в православных храмах, в православной традиции. Но для вас, для всех, слово «пост» в первую очередь связывается с определенным воздержанием от определенных видов пищи. Конечно, пост великий этим не исчерпывается, но я хочу на этом остановиться. Человек – существо очень сложное. Он не является ни хищником, ни травоядным существом. И он не запрограммирован на определенный вид пищи. Поэтому, переключаясь то на растительную пищу, то на животную пищу, он всегда испытывает некоторую перестройку организма. Это было важным фактором в процессе эволюции человеческого тела. Это было важным фактором в истории культуры. Но по мере того, как человек стал развиваться интеллектуально и духовно, перед ним встала проблема. А не является ли чем-то недолжным, чем-то чуждым для него вот это питание трупами, вот это хищническое истребление других жизней? И многие учения, особенно в индийском регионе, полностью отказались от пищи, которую мы берем у убитого животного. В других регионах были особые виды живых существ, которые табуировались, то есть запрещались к пище. Это тоже был элемент какого-то воздержания. Меня нередко спрашивали, а почему в Евангелии нет ахимсы, то есть индийского принципа неубиения? Разумеется, я не могу, и никто из богословов и служителей церкви не может точно и адекватно сказать, почему. Но нету заповеди вот этой, что человек не имеет права на жизнь живых существ. Сказано в Писании, что блажен тот, кто и скоты милует, то есть кто относится милосердно к животным. Но жертвенная роль животных для человека сохраняется. сохраняется потому, что, по-видимому, на определенном уровне цивилизации человек еще не в состоянии обеспечить себе пищу без животных. Если бы сейчас весь земной шар пошел по пути, по которому идет индийский народ, исповедники индуизма, я боюсь, что это создало бы острые проблемы, острейшие проблемы голода на всей земле. И так миллионы людей голодают. Если бы они лишили себя еще и этой формы пищи, вероятно, голод стал бы еще более угрожающим и тяжким. Это только мой аргумент и предположение. Но заповеди такой нет. Однако, как говорил один из выдающихся наших современных богословов, митрополит Антоний Блюм Сурожский, человек хотя бы какие-то периоды года должен подняться над своим хищничеством. И поверьте, что в этот период человек чувствует это не только на своем теле, но и на душе. Я вот всегда знаю, когда начинаешь воздерживаться от животной пищи, тело становится как-то легче. Есть какие-то изменения, которые помогают духовной жизни. Дело в том, что пища, принятие пищи, это, друзья мои, есть причастие. Причастие плоти природы. Что бы мы ни ели, хлеб – это плоть зерна. Любая пища, приготовленная из растений, это плоть этого растения. Плоть животных, рыб, птиц, зверей. Мы причащаемся природе через пищу. Она входит в нас. Все, что мы нарастили себе, начиная с детства, на нашем теле, это все взято из природы. Заимствовано из нее в буквальном, прямом смысле слова. Она живет в нас. Но кто знает, если мы едим убитое существо, не входит ли в нас его страдание, его страх, его мука? Вопрос очень непростой. Во всяком случае, как минимум, воздержание хотя бы временное от этих несовершенных видов пищи – дело, несомненно, благое. Я не врач. И поэтому я не буду сейчас распространяться здесь на тему, какую пользу для организма может принести временный отказ от коровной пищи. Об этом, кстати, у нас теперь стали писать даже в широкой прессе. Об этом много писали диетологи, специалисты по голоданию, по различным формам пищи. Да, действительно. Когда 4 раза в году человек, соблюдающий правила православной церкви, он воздерживался на определенное количество дней от мясной пищи, он был в выигрыше физически, несомненно. Он был в выигрыше морально, потому что всякое воздержание есть усиление нашего внутреннего духовного организма. Понимаете, каждый раз, когда мы говорим себе «нет», мы крепнем. Каждый раз, когда мы поддаемся какому-то влечению, мы можем ослабевать. Кроме того, есть еще одна польза от поста. Очень часто, читая книгу, размышляя, беседуя, а кто умеет, созерцая и молясь, мы стоим перед вечным. Но в быту, в повседневности мы об этом забываем. И начинаем жить так, как будто бы мы отдалились от самой последней реальности. И вот когда церковное правило вторгается в наш быт, когда тебе приходится думать, а что тебе купить, а что тебе приготовить, это как бы невольное напоминание в быту о постоянно идущем церковном священном годовом круге. Это всегда стучится к нам, церковь, напоминая о главном. Итак, Четыридесятница, сорокадневный Великий пост, который потом завершается Страстной неделей. До революции в это время закрывались театры, увеселительные учреждения. Люди старались как-то собраться, посерьезнеть, обдумать свою жизнь. Это тоже очень полезный момент, я бы сказал, уникальный в году. Откуда же возник этот обычай исторически? А дело вот в чем. Когда в древней церкви крестились люди преимущественно во взрослом возрасте, к крещению серьезно и долго готовились. Иногда год, бывало, что и два. Но наиболее такая интенсивная, по тогдашнему скоростная подготовка, у нас часто люди приходят без всякой подготовки, а по тогдашнему она длилась несколько недель, 7 недель. И вот этот период подготовки к крещению предварял Пасху, и в день Светлого Христова Воскресения собирались толпы новокрещаемых, шли на берег реки, пруда или какого другого водоема, или шли к бассейнам, которые в Древнем Риме и вообще в античном мире были необходимы принадлежностью любого приличного дома. И совершалось общее крещение. И вот печать этого торжества общецерковного и подготовки к несет на себя вся Четыридесятница. Первое. В течение этих недель, вернее, этого периода, старались прочитывать всю Библию. То есть практически люди в это время почти целиком посвящали себя этой подготовке. Епископ, или потом священник уже, собирались утром в храм с новокрещаемыми, читали Библию, главных своих текстов, объясняли. У нас это в храме обычай сохранился. Во время Великого Поста прочитывается за богослужение значительная часть Ветхого Завета и все 4 Евангелия. Далее. Человек, который хочет вступить на путь христианский, готовится к нему покаяние. Поэтому пост есть время покаяния. Время покаяния и воздержания. Время, когда надо оглянуться. Но тогда вы меня спросите. Ну хорошо, в древности готовили это к новокрещаемым, неофитам. А при чем тут мы? А я вам на это приведу другой пример. До нашей эры, когда язычник хотел принять веру в единого Бога, он приходил в иудейскую общину и совершал над ним священное омовение. Священное омовение. Оно означало, что он оставляет ложных богов и становится почитателем единого истинного Бога. И когда появился Иоанн Креститель, пророк покаяния, он потребовал от всех, от верующих иудеев, от всех людей, которые с детства уже имели традицию и веру в течение многих поколений, пройти через это священное омовение, которое он совершал в реке Иордане. Что вызвало, конечно, удивление и иногда возмущение некоторых, потому что они говорили, мы из многих поколений несем эту веру. А почему мы должны омываться, как будто мы вчерашние язычники? А что имел в виду Иоанн Креститель? Что даже человек, который причастен традиции с детства, и у которого много предков эту традицию передавали из поколения в поколение и хранили, все равно должен пройти через покаяние, перелом и обновление. Для каждого все равно наступает момент, когда он оказывается перед лицом Божьим, а это есть высший суд. Здесь есть аналогия с Великим постом. Даже для тех людей, которые крещены с детства и ходят даже в храм постоянно, всегда может и должен наступить момент, когда он почувствует себя как бы снова язычником, как бы снова отторгнутым от Божьего света, нуждающимся в обновлении, прощении и во внутреннем перевороте, во внутреннем обновлении. Слово «покайтесь», которое провозглашал Иоанн Креститель, по-гречески в Евангелии это слово звучит как «метаноите», то есть переверните свое мышление, передумайте все. Оно не устаревает, и для нас время от времени оно снова и снова становится актуальным. Можно сказать, что это похоже на движение реки, которое постепенно засоряется, и все хуже становится ее русло, наносы, ил, тина, песок. Надо очиститься, и чтобы вода чистая шла дальше и текла в океан. Вот почему для всех людей, которые находятся в рамках церкви, и даже для тех, кто находится близ ее ограды, пост становится временем размышления и покаяния. И тут у него прекрасная структура. Каждое воскресенье поста имеет какой-то особый символический смысл. И вот я вам, многие из вас это знают, но, наверное, не все, думаю, что большинство не знает, я вам перечислю вот эту цепочку, которая ведется через Четыридесятницу к Пасхе. Сначала идет предпостовой период. Начинается воскресение мытаря и фарисея. Воскресение по-церковно-славянски значит неделя, звучит неделя. Ну как по-украински, неделя будет воскресный день. Неделя мытаря и фарисея. С этого времени начинается пение гимна «Покаяние, отверзение двери жизнодавщей». Мы уже однажды здесь с вами слушали это пение, когда исполнял хор. И я еще раз призываю здесь присутствующих, около 7 часов вечера, в любую субботу, зайти в любой московский храм, и там вы услышите, как поют этот замечательный гимн, чудесный гимн. «Покаяние, отверзие для двери жизнодавщей». Значит, податель жизни, открой мне двери покаяния. Признаком того, что это поют, будет, что в это время в церкви гасят все огни. Храм погружается в полумрак, только горят свечи и лампады. Около 7 часов почти в любом храме. Неделя мытаря и фарисея связана с притчей евангельской. Маленькой новеллой, которую Господь рассказал, чтобы пояснить, с каким чувством человек должен стоять перед вечностью. Вперед прошел гордый блюститель законов, благочестивый фарисей, который соблюдал все правила, все обряды, который приносил жертву на храм, который, разумеется, не был ни разбойником, ни грабителем, а был благополучным, праведным человеком. И он молился: «Благодарю тебя, Боже, что я не такой, как эти негодяи, а я вот чист перед тобой». А сзади двора стоял сборщик налогов, который даже глаз не поднимал и только ударял себя в грудь и говорил: «Боже, смилуйся надо мной, грешником». И говорит Господь Иисус, ушел более оправданный, то есть приближен к Богу, тот, кто стоял сзади, кто сознавал свою греховность, а не тот, кто был уверен в своей праведности. Человек, уверенный в своей праведности, глухой, не способный к духовному развитию человека. Этот род нравственного самодовольства означает остановку реки, которая должна течь. А вы знаете, что когда останавливается течение реки, что происходит? Она заболачивается. Вода начинает гнить. То же самое происходит в душе. Достаточно сказать себе, как фарисей, что у меня все неплохо. Я не убивал, не воровал, не грабил, не нарушал брака. И кажется, все, загорается уже нимб сверху. И мы, как праведники, готовы предъявить Богу счет. Вот у меня все сделано, открой мне путь к счастью и благословению. Это ложная позиция. И она осуждается. И поэтому мы должны учиться молитве мудря. Боже, милости будь мне грешным. Что это значит? Я прошу помилования. Фарисей что просил? Справедливость. И он считал, что он с Богом сквитался. Я тебе, ты мне. А мытарь ждал помилования. Когда просит помилования, это значит признают свою вину, но надеются на снисхождение. Следующее воскресенье посвящено притче о блудном сыне. Кратко напомню вам. Кто из вас был в Ленинграде, вспомните картину Рембрандта «Возвращение блудного сына». Юноша потребовал у отца свою долю имения, ушел из дома. В старину, особенно в Востоке, это считалось преступлением. Разделить имение, раскалывать имущество, тем более оторваться от семьи. Кто из вас бывал на Востоке, хотя бы на нашем Советском Востоке, знает, как естественно и нормально там жить деду, прадеду, внуку, всем вместе. Когда кто-то отделяется, это считается дурным поступком. Так вот, такой сын забирает свою долю, отец молча ему все отдает. Уходит в далекую страну, там, где его никто не знает, все пропил, все прогулял, все промотал, и нищий скитался на чужбине. В конце концов, пришлось ему наняться в батраки, сторожил свиней, счастлив был, что мог поесть из корыта вместе со свиньями, в той стране был голод. И потом он вдруг подумал, ведь я бы мог у своего отца слугой быть, и то было бы мне лучше. Пойду к нему и скажу, я уже не сын твой, я тебя предал, оскорбил, но возьми меня хотя бы в работники к себе. И вот с этими мыслями он отправился домой, и отец увидел его еще издалека, рваного, едва узнаваемого, утомленного. И молча опять-таки побежал старик ему навстречу, обнял его. И когда тот пытался свою формулу, которую он твердил всю дорогу, «Отец, я согрешил перед тобой, перед небом, недостоин называться сыном, возьми меня хотя бы слугой», он ему ничего не ответил, а повел его в дом, крикнул вслух, сказал, «Собирайте пир, закалите там теленка, будем праздновать, наденьте на него одежду самую красивую, вот перстень, и праздник начался». А в это время шел с поля старший сын, добропорядочный труженик, уже он никуда не уходил и не проматывал с блудницами имение отца. И когда услышал, что шум, он спросил у слуг, что там случилось? Да пир, вернулся твой младший сын, младший брат мой вернулся. И отец устроил праздник. Тому это стало так отвратительно, чтобы он, обозлившись, даже не вошел в дом. И отец сам вышел звать его и сказал: «Иди к нам, там мы ждем тебя». Он сказал: «Отец, я все время работал на тебя и за тобою, и ты мне даже козленка не зарезал, чтобы я погулял с друзьями». А когда этот, который промотал половину имения с блудницами, пришел, ты устроил праздник. И отец ему ответил: «Сын мой, ведь все мое твое, ты всегда со мной. А мы должны радоваться, что этот твой брат был мертвым и теперь ожил». Вот это притча евангельская. Она о всем человечестве и об отдельном человеке. О человечестве, которое в течение своей истории, особенно за последние столетия, пыталось само себя устроить как? Без небесного пути, без указания небесного Отца. Оно идет куда-то на страну далечью и думает, все в порядке, но промотало все. И тогда Отец всегда ждет. Всегда ждет. И еще одно. Он все-таки вернулся. Вот это возвращение, оно трудно, он склонил свою гордость. Конечно, ему стыдно было прийти нищим, когда он ушел богатым. Ведь люди, уезжая в чужую страну, надеясь, что они вернутся на коне, а он вернулся, как говорится, под щитом. И он все-таки пришел. И вот это возвращение духовным ценностям величайшим. Оно требует от нас признания ложности путей блуждания вдали. А что касается старшего брата, то эта психология необычайно распространенная. Это психология ревности и корысти. Я много раз сталкивался с такого рода старшими братьями. Люди, которые всегда ходили в храм, и которые считали себя уже там хозяевами, пожилые люди, вдруг начинали видеть молодого человека или девушку, который еще вот только-только переступил порог церкви. И они уже думали, зачем они пришли сюда? Они где-то там гуляли, танцевали, а пришли к нам. Это наш дом, наш храм. Нам никто не нужен. А ведь это пришел брат или сестра. И вот эта гордыня, уверенность, что они рядом с Богом, значит, они уже имеют знак качества духовного, она ложная уверенность. Более того, вот этот старший сын, он был не похож на своего отца. Мне всегда вспоминается история, как один человек приехал в Австрию, разыскивал сына умершего Моцарта. И нашел обычного человека. Он вглядывался в него, характер, все. Нет, нет. Родной сын, но вроде не тот. Вот так и мы с вами. У нас небесный отец, но можно ли узнать в нас его образ? Во всяком случае, вот в том старшем брате трудно было узнать образ его любящего и мудрого отца. Следующая неделя посвящена страшному суду. Она хронологически совпадает с Масленицей. Это проводы зимы и начало весны. Старинный языческий праздник. Веселый, торжественный, немного разгульный. Солнце. Вот тогда пекут блины. Блины были символом солнца. Солнце – это дар Божий. Это жизнь. Поэтому церковь приняла эти обычаи, масленицы. И катание, и гуляние, все это славило жизнь, созданную Творцом. Но не случайно церковь приурочила масленицу обязательно именно к воскресенью страшного суда. В это воскресенье читается место из Евангелия от Матфея, где судья, Бог, обращается к душе человека и говорит: «Что ты сделал в своей жизни? Накормил ли ты меня? Напоил ли ты меня? Посетил ли ты меня, когда я был болен?» И они говорят: «Когда же могли это сделать?» А тогда он отвечал: «То, что вы сделали для моих младших братьев, вы сделали для меня». Вот в чем нам придется отчитаться в жизни. И вот наши близкие, и тем, с кем нам приходится жить, они являются, сами того не знают, для нас рукой Божьей, лицом Божьим. Мы можем служить Ему через них. И мы тогда будем счастливы. Только отдавая сердце друг другу, мы сможем быть счастливы. Но мы предпочитаем брать, только брать. Поэтому мы несчастны, глубоко, глубоко закомплексованы, встревожены, замучены, потому что мы хотим брать, брать, брать. И нам не дают, к тому же, еще вдобавок, не дают, потому что хочет брать каждый, и получается, что все хотят брать, не получает по-настоящему никто, и несчастны все. Значит, суд Божий, он вносит коррективу в веселье, чтобы оно не было просто бездумным разгоном, а чтобы оно всегда сопровождалось служением добру, отдачей. И, наконец, последнее воскресенье перед самим постом называется прощенным воскресеньем. В это время новокрещаемые, то есть люди, которые готовились к крещению, должны были совершить очень трудный подвиг. Простить своим обидчикам. Простить тем, на кого у них было зло. Потому что нельзя подойти к Творцу и сказать: «Очисть меня», а сам держишь камень в кармане, за пазухой. Был еще обычай. В монастырях на весь Великий пост монахи расходились по пустыне, уединенно или попарно. И вот в прощенное воскресенье они обращались друг к другу. Мы расстаемся на 40 дней. Мы можем не встретиться, потому что люди могли в этой пустыне умереть, могли погибнуть от руки разбойника или в зубах зверя хищного. И поэтому они все просили друг друга прощения, расходясь. И у нас такой православный церкви обычай. В этот день в храме мы собираемся, и духовенство обращается к народу, просит прощения у людей, и люди друг у друга. Этот день посвящен Адаму, то есть всечеловеку, в котором мы, все люди, отпали от Бога. И его, Адама, спасает Господь Иисус. Значит, от греха к спасению. Так начинается Великий пост. Рекомендуется в первую неделю Великого поста уделять хотя бы несколько минут размышлению о бренности жизни. Всегда надо помнить, что этот пост может оказаться последним в твоей жизни. Это реалистично. Ведь мы всегда живем на грани смерти. Как говорится, до новомосковских улиц обстановка приближена к боевой. Вы сами понимаете, как мало надо человеку, чтобы нитка жизни его оборвалась. На это надо смотреть без излишнего страха, но с полным осознанием. Мысль ясная о бренности жизни – это не повод для того, чтобы опускать руки, а повод ценить и любить каждое мгновение жизни. Жить сегодня. Жить не в мечтах о том, что будет с тобой завтра, а жить вот сейчас, переживая жизнь полноценно и полнокровно. Каждый день Великого Поста, кроме субботы и воскресенья, читается молитва Господи Владыка Животангия. Молитва эта написана по преданию в 4 веке в Сирии сирийским подвижником Мар Афремом, или как мы его привыкли называть, Ефремом Сириным или Ефремом Сирианином. Это был знаменитый сирийский монах, поэт, богослов, писатель, один из славных сынов сирийской церкви, вошедший в мировую литературу как знаменитый писатель. Ему принадлежит краткая, замечательная молитва. О ней писал Пушкин, как вы помните, «Отцы пустынники и жены непорочные, чтоб сердцем вознестись в области заочной, чтоб сохранить его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв». Но ни одна не сердце огневану, как та, которую священник повторяет в одни печальные великого поста и падшего вид проникнуя силе. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие, змеи сотри бесель и празднословие не дашь душе моей, но дашь мне, Боже, а ибо не видеть прегрешение, да брат мой от меня не примет осуждение, но дух смирения, терпения, любви и целомудрия в сердце оживи. Я точно не помню, но это мы должны все знать, это творение. Оно называется «Отцы пустынники». Сама молитва довольно точно переданная стихами Александра Сергеевича, в переводе с сирийского звучит так, на церковно-славянский. «Господи и владыка живота моего», то есть «властелин моей жизни», «тот, кто дал мне жизнь», «тот, кто является центром и средоточием моей жизни». «Не дай мне дух праздности», то есть ленности, которая по старинной пословице «мать всех пороков». Невинная вроде вещь, ленность, но она порождает очень много темного и черного. Уныние, христианство – радостное учение, радостное. И тот, кто унывает, тот от него отходит. Преподобный Серафим Саровский, знаменитый русский святой начала XIX века, говорил: «Нет нам дороги унывать, ибо Христос всех спас». Любоначалие – это значит властолюбие. Это есть у каждого. Не думайте, что такие вещи, как культ личности, это только в политике. Это может быть и в семье, и в любом малом сообществе. Человек каждый в себе несет зерна вот этих стремлений подавить волю другого, задушить ее, подчинить ее себе. Празднословие. Иногда, когда мы общаемся, я исключаю детей. Дети имеют право болтать. Но до 15-16 лет. Когда дети болтают, они учатся общению, они упражняют свой язык. Но когда этим детям уже больше 20, а иногда больше 40 и так далее, это значит быть беспощадным в своей жизни. Ведь вы подумайте, давайте будем честны с вами, сколько нам осталось жить всем? Совсем немного. Поэтому, я повторяю, мы должны ценить жизнь. Любить вот тот дар, который Бог дал. И помнить, что в вечность мы унесем только то, что у нас будет в сердце. А празднословие, болтовня, это называется убивать время. Это страшное слово. Время – это то лоно, в котором проходит наша жизнь. И мы убиваем его. Тем самым убиваем себя. Это говорит о пустоте нашей внутренней душевной жизни. А ведь недаром в Евангелии сказано, у кого нет, у того последний возьмется. У кого нет этих духовных потребностей, то откажет, он все у него вылетит, все оттуда выветрится. Надо жить полноценно, полнокровно, одухотворенно. Тогда это будет интересно. Ничего нет на свете ничтожного и скучного. Все прекрасно. Вот скоро будет издана в переводе на русский язык с большим опозданием роман Сартра «Тошнота». По-моему, это выйдет в иностранке или в приложении к ней. Тошнота от того, что жизнь однообразная, серая и ужасная. Так ли это? Только в одном случае. Если эта серость живет в твоем сердце. Неужели Сартр или те, кто с ним душевно согласны, не догадывались, что человек в древности имел более монотонную, более однообразную, более загруженную жизнь? Потому что мы освобождены в городе хотя бы от многих забот. А им надо было все делать заново, и за водой ходить, и хлеб себе делать, и муку делать тут же на месте. И почему-то они не воспринимали мир как тошноту. Тошнота внутри, а не снаружи. Так вот, чтобы избавиться от этого гнусного состояния, необходимо духовное перерождение. Вот только тогда и будет счастье. Иначе тошнота остается. Заметьте, как прикован современный человек к формам развлечений. Как быстро меняются моды, стили, одежды. Как будто бы вода протекает через дырявый какой-то сосуд. Как будто черпают воду решетом. Почему? Потому что действительно душа становится дырявой. Она ничего не удерживает. Она ничего как следует не может воспринять. Все это пролетает. Пролетает быстро и бесследно. А следовательно, все не в коня корм. Надо еще и еще и еще. Далее в молитве сказано. Дух же целомудрия, терпения, любви, дару не работает. Целомудрие – это чистота отношения к миру и к людям. Цельность души без раздвоенности. Без того, чтобы страсти тобой овладели. Смиренно-мудрие – это значит мудрость здравого человека. Смирение здесь в данном случае, мы уже с вами не раз говорили, это знать, чего ты стоишь. На фоне вечности. Не раздувать себя, как в басне Крылова «Лягушка и волк». Она же лопнула. Не надо раздувать, а надо знать свою цену. Мудрость скромности, она необычайна, она прекрасна. Мудрость скромности – это не уничижение пачи гордости, а это здравость души. Вот вам пример. Когда человек начинает воображать о себе то, чего в нем нет, несколько движений вперед, и уже мания величия. Мания величия – это патологическое состояние гордыни. Только один человек заявляет, что он председатель совета министров, и его кладут в психическую больницу. Или что Наполеон и так. А другой так не заявляет, поэтому он не в больнице. Но в душе-то он думает, что он выше всех. Что почти одно и то же. Понимаете? Смирение есть здравость. Гордыня есть болезнь. Не думайте, что гордость простая – это плохо. Когда мать гордится своим ребенком, когда учитель гордится своим учеником. Это нормальное чувство. Это тут нет гордыни. А это радость от того, что ты что-то сделал. Во что ты вложил. А гордыня – это фикция. Это фантазия. Это огромный мыльный пузырь, который мы надуваем, который обязательно лопнет. Терпение и любви. Что такое терпение? Формулирую кратко, чтобы вы запомнили. Терпение – это есть умение сохранять невозмутимость духа в тех обстоятельствах, которые эту невозмутимость препятствуют. Терпение – это есть умение идти к цели, когда препятствуют на пути различные преграды. Терпение – это умение сохранять радостный дух, когда вокруг слишком много печали. Терпение есть победа и преодоление. Терпение есть форма мужества. Вот что такое настоящая любовь. И, наконец, любовь. Любовь – это высшее счастье человека. Это способность нашей души быть открытой, имманентной, как говорят философы, внутренне открытой для другого человека. Когда вы едете по эскалатору, проверьте себя, способны вы любить или нет. Когда вы смотрите на тех, кто едет по другую сторону, вот когда вам противно смотреть на физиономии, когда вам кажется, что это какой-то уже кошмар, как во сне, жутко, значит, все поры вашей души забиты, и чувство любви у вас находится в эмбриональном состоянии. Хорошо ли? Тяжко, противно. Вот уж где тошнота, так тошнота. Но сила благодати Христовой способна человека перестраивать таким образом, чтобы он видел людей совершенно иначе. Чтобы у него первая реакция была доброжелательность. Чтобы он сразу видел красивое в красивой женщине или мужчине, одухотворенное даже там, где другие не замечают, в страдающем лице, чтобы он чувствовал сострадание, чтобы он был открыт. Такой человек счастлив всегда, потому что он в единстве с людьми, он живет любовью. Но, разумеется, вы понимаете, что это относится не только к эскалатору, а это относится к вашей работе, вот к вашему коллективу. Как легко поддаться атмосфере склок, распри, войн, подсиживания, непрерывного промывания костей, белья и других предметов, как мы привыкли этим заниматься. Но это все унижает, моралит и омрачает нашу жизнь. Вы скажете мне, конечно, ну как же быть, когда все там едят друг друга, как волки. Вы думаете, что это произведение нового времени, или новейшего времени, или послевоенного времени? Царство, советское, ерунда все это. Всегда это было. Человек всегда был человеком. И Господь сказал христианам, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не думайте, что он имел в виду, что вы должны быть баранами в обычном смысле слова. Нет. Это значит, что мы должны нести другие законы. Эти слова Христов, он любил всегда выражаться образом. Они означают так. Пословица с волками жить по-волчьи выть ложная. Надо уметь бросить вызов окружающей среде. Конечно, не декларативно, не прийти и сказать, дорогие мои коллеги и товарищи, вы все волки, а я агнец. Конечно, это будет форма гордыни и просто глупости. Но человек своим отношением к людям может изменить климат в своем учреждении, в своем отделе и даже в своей семье. Вы, естественно, скажете, это трудно. Но мне не хочется отвечать вам старинные пословицы, что легко только там что-то такое, то ли плохо, то ли что-то еще. Самое серьезное дело всегда трудно. О женщине. Рождать людей это трудно, однако вы рождаете детей. Все прекрасное трудно, и это трудно. И надо на это идти, и надо смотреть на это прямо, ясно и правильно. Не опускать рук. И в конце молитвы сказано, «Ей, Господи, царю», переводит, «Да, Господь мой и царь, даруй мне встретить моя прегрешение, и не осуждать и правду моего». Это вам понятно. Великое исцеление от осуждения – это уметь критиковать самого себя. мы часто исключительно внимательны, я бы сказал, наблюдательны, и я бы еще сказал, психологически изощренны, когда речь идет о грехах соседа, о грехах другого человека. Здесь мы проявляем максимальное знание всех моральных заповедей и всех тонкостей. Но мы выступаем тут в виде строгого судьи, не имея на это права, ибо то, в чем мы других людей осуждаем, то виноваты и мы. Есть дальше такой закон. Когда начинаешь слишком осуждать кого-то в чем-то, потом легко впадаешь в то же самое. Грехов на самом деле не так уж и много. Как в музыке существует до, ре, ми, фа, соль, ля, си и все. Из этого создают симфонии. Так и в глупости грехов есть маленький набор грехов, которые все время варьируются у всех. Они все просты, элементарны, но они захватывают нашу жизнь. Если мы отдаем себе отчет в том, что мы такие же, как другие, честность и справедливость не позволяют нам сказать, вот этот, он такой и такой. Вы меня спросите, а может быть в этом есть примиренчество? Компромисс со злом ни в коем случае. Никогда. Мы всегда должны называть зло своим именем. Но человеку, упавшему в этот грех, мы должны сострадать. Ведь осуждающий, он злорадно осуждает. Он ведь руки потирает и говорит, ага, вот ты тот и тот и тот. Может быть, прямо так не говорит, но в душе у него таким образом. Вот откуда, друзья мои, такое удовольствие от осуждения получают люди. Просто удовольствие. Вспомните, подумайте, когда вы говорили о других людях, когда начинали вспоминать, а ведь у него тот и тот, сначала как бы с несколько такой снисходительной физиономией, сочувствующей, но потом постепенно снежный ком нарастает, и мы уже с торжеством, как некие безгрешные существа, судим, а потом проваливаемся сами и говорим, ну у меня же были обстоятельства, у меня тот и тот, я устала, я не могла, у меня... А разве другой человек не имел тех же изменяющих обстоятельств? Вот суть этой молитвы, которую читают ежедневно Великим Постом с земными поклонами. Опять-таки вы спросите, для чего существуют эти поклоны? Состояние души человека очень тесно связано со всем его организмом. Если вы будете, например, размышлять на серьезную тему, и беседовать о чем-то серьезном, а сами развалитесь, вы почувствуете, что у вас настроение не то. Настроение человека и состояние его души имеет связь со всем телом, в том числе с положением. Когда вы становитесь на колени перед вечностью, это единственное, перед кем действительно мы можем встать на колени. Потому что она бесконечна, Господь бесконечен. Все наше тело участвует в этом состоянии. Значит, каждый день и в храме, и дома. Дальше я уже теперь буду краток, потому что время мое уже исчерпано. Идут недели Великого Поста. Первое воскресенье называется неделя православия. Это торжество Христовой веры. Но в чем это торжество? Не в политических победах. Когда-то древних. Многие говорят, раньше церковь была могущественна. Очень плохо, что она была могущественна. Ничего из этого доброго не получилось. Любопытно, что праздник торжества православия был установлен в связи с Вселенским собором, установившим законность иконопочитания. Против икон были императоры, вся власть византийская. вся сила внешняя, а за иконы выступал народ, богословы, святой Иоанн Дамаскин, святой Федор Студит, и они победили. Победили не мечом, а духом. Вот поэтому православие должно торжествовать не силой внешней, а только духовной. И когда церковь в прошлом прибегала к внешней силе, она теряла свое право называться Христовой Церковью. Я имею в виду церковь как сообщество людей. В Евангелии, в отрывке из Евангелия, который читается в этот день, там есть такое место. Один из галилеев, найдя Иисуса Христа, который еще ничего о себе не говорил, пришел и сказал друзьям: «Я нашел мне силу», то есть Избавителя. А тот сказал: «Как? Откуда?» «Пойди и посмотри». Вот эти замечательные слова. «Пойди и посмотри». Так говорит церковь. Если ты хочешь увидеть истинное христианство, пойди и посмотри на Христа Спасителя. Именно на Него. Не на нас, грешных, а на святых, которые являются мой идеал в Евангелии, которые являются идеал осуществления церковной жизни на практике. Пойди и посмотри, и не надо будет никакой логики. Второе воскресенье посвящено памяти Григория Паламы, византийского мистика, жившего в XIV веке. Это очень важный святой, один из последних византийских святых, который учил о том, что Бог близок может быть человек, может быть очень близок. И что в глубоком созерцании внутреннем, в глубокой духовной тишине, по-гречески исихии, молчании, отсюда название исихазм, человек может реально, действительно, не иллюзорно встретить самого Господа. Итак, неделя за неделей. Третье воскресенье, вот которое будет у нас завтра, посвящено Христу Христову. Страдание Христово как источник нашего исцеления и радости. Потому что, я уже говорил вам как, что страдание, смысл этого страдания в том, что светлый и чистый приблизился к нам темным и нечистым. Эта близость спасла нас, но доставила ему и доставляет, всегда доставляет великое, непостижимое для нас страдание. Потом идут воскресенья, связанные с памятью Иоанна Лествичника, святого, который жил в Египте на Синае, который указывал на жизнь христианскую, особенно подвижническую, как на лестницу, ведущую к небу. Он жил у подножья горы, куда паломники поднимались по ступеням. Гора Синай, на Синайском полуострове между Палестиной и Египтом. И вот это восхождение стало для него образом духовной жизни. Потом в воскресенье, когда читается слово Христово о том, что Он пришел послужить людям, отдать себя, и это есть призыв для всех нас, призыв к счастью. Итак, четыре недели подходят к верному воскресенью, к Лазаревой субботе, когда начинается уже страстная неделя. За это время те, которые готовятся к крещению, изучают символ веры, читают священное писание, входят во внутренние, так сказать, пространство церкви, постепенно осваиваются в нем, приносят покаяние, проходит предварительную исповедь за всю свою жизнь и подходит к верному воскресению. Страстная неделя, она считается от Пятидесятницы отдельной. Это неделя, последняя, проведенная Христом на земле, и поэтому на ней сосредоточено особенное внимание. Ну, если нам удастся уже еще встретиться, мы поговорим об этом, когда будем касаться Евангелия. Как произведение литературы, как Слово Божие, прежде всего, как свидетельство о Христе. Я думаю, что мы не уложимся в один раз, придется это растянуть, если вы не возражаете, на несколько раз, чтобы вы могли войти вглубь главного, основного, почувствовать, в чем же суть того великого события, которое перевернуло мир, которое будет еще неоднократно мир преобразовывать, с которого начинается наше летоисчисление, которое будет праздновать свое 2000-летие через 10 с небольшим лет по всему миру, которое сегодня владеет каждым четвертым человеком на земле, которое является осью и стержнем мировой культуры и духовности. Проходят времена, меняются церковные обычаи, меняются социальные структуры, меняются многое в разных странах. Распадаются и создаются государства. Человек идет вперед, но всегда с того момента, как зажглась звезда Вифлееме, над ним стоит крест. Над человечеством возвышается Иисус Христос. Сейчас я хотел бы в заключение обратить ваше внимание на картину Сальвадора Дали, знаменитого художника, который долго у нас отрицался, поносился, но теперь, наконец, ему отдана дань достойного уважения. И я видел, часто в метро продают теперь уже календари с его картинами. В частности, с картиной «Христос на кресте святого Иоанна». Эта картина будет попадаться вам часто и в публикациях, журналах, в альбомах, и вот в календарях. Это очень глубокая картина. Внизу маленькое, тихое, светлое озеро с рыбачьей лодкой. Это то озеро, на котором Господь Иисус впервые провозгласил, что Царство Божие пришло на землю. Это жизнь. Она над ней зарево света, как бы невидимого солнца. Золотистое зарево, которое покрывает вот этот маленький остров. Остров жизни, земли, света, а над ним мрачные бездны тьмы, бездны космоса, бездны бытия, бездны смерти, бездны непостижимого. И вспоминается сотворение тючего о хаосе, который шевелится под наброшенной над ним слегка поверхностью, покровом золотым дневным. Ночное страшное. Ведь если бы не было тверди небесной, голубой, которая одевает нашу землю, и которую мы все время теряем, если бы ее не было, мы бы жили бы под черным небом, на котором сверкали бы грозно звезды, и на нас обрушивались бы бесчисленные потоки убивающей энергии космической. Мы бы не жили. Эта твердь нас ограждали. И не только в физическом, но и в духовном смысле. Мы бы чувствовали себя, как брошенные в черную пустоту. Но она есть. Это гигантский космос, гигантское таинственное бытие. И вот над маленьким островом Земли, освещенным небольшим заревом, в гигантском пространстве черного неба парит крест с распятым на нем Христом. Лица его не видно. Крест как бы осеняет эту землю, ограждает ее. Он как бы служит связью между непостижимым, грозным, между молчащими безднами космоса и непостижимостью Абсолюта и нашей маленькой землей, и нашей быстротечной жизнью. Он страдает, потому что он приблизился сюда. Но он же ограждает нас, подобно голубой тверди небесной, ограждает нас от убивающей тьмы. В этом тайна Христа. И она снова становится перед нами во весь рост, когда мы приближаемся к Страстной неделе, когда звучат Его слова, сказанные в последний раз на земле, когда мы снова видим Его рядом с нами, принявшему на Себя всю горечь мира, все страдание, все несовершенство мира, для того, чтобы мы поднялись в небо, чтобы мы не остались в тисках этой тошноты, а получили бы духовный заряд, который сделал бы нашу жизнь полнокровной, полноценной, светлой, побеждающей и бессмертной. Спасибо. Итак, друзья, сейчас, поскольку пост, у меня сегодня служба, я должен буду сейчас уехать, но на некоторые вопросы я постараюсь ответить. Единственное, что помните, что неотвеченные вопросы я все коллекционирую, и потом, в конце концов, отвечаю на все. Чтобы не создавалось впечатление, что есть вопросы, на которые я не хочу отвечать. Я могу на некоторые вопросы не иметь ответа. Я даже вам скажу, что я не в курсе. Во время поста в храмах проводятся общие соборы. Для кого? Может ли любой желающий прийти на этот обряд? Это таинство исцеления. Это молитва церкви, призывающая Дух Божий на исцеление страданий души и тела. Кто не может прийти на это таинство? Некрещенный человек, во-первых, а во-вторых, человек, который считает себя абсолютно здоровым, душевно и телесно. Думаю, таких не очень много. Так, тут женщина задала вопрос, но она уже сама уехала. К ней обратились, смените имя в церкви, все беды уйдут. Я думаю, что та, кто предложила, и была душевно больная. Скажите, когда на Западе будет отмечаться в этом году Пасха? Уже. 26-го прошла уже Пасха. Как будет помнить, значит, тут уже было. Где обитают души умерших людей до всеобщего воскресения? Понятие «где» неприложимо к непространственным вещам. Я могу вас спросить с таким же успехом, а где сегодня наша душа обитает, когда мы живы? Здесь, здесь. Никто не может сказать. Она не обитает и в мозгу, потому что мозг сам работает, но никакой аппарат не может зафиксировать, что там живет душа. Это не пространство. Что означает слова Христа? Мирись с врагом своим сейчас, ибо будешь заключен в тюрьму и не выйдешь, пока не отдашь все до последнего. Это комментарий к его притче о том, как человек сам, будучи виновным, прощенным, потребовал от другого, чтобы он отдал ему долг, не хотел с ним примириться, и он был брошен потом тоже в тюрьму. Смысл такой, что пока есть у нас еще на земле возможность, надо решать миром все отношения. А когда ты со злом уйдешь в вечность, оно же от тебя не отлипнет никуда. Насчет учения о карме, в этом ничего нет. Нету в Евангелии учения перевоплощения. И, по-моему, друзья, вот меня все время спрашивают, какая разница? Важно, что душа бессмертна. Конечно, для меня более естественно, что после смерти она продолжает развиваться где-то. Но если кому-то очень хочется, чтобы она опять возвращалась сюда, ну, не в этом суть. Важно бессмертие души. Какой святой ваш небесный покровитель? Мой святой Александр Невский, я праздную по петербургскому празднику, то есть 30 августа или 12 сентября по новому. В этот день празднуют все петербуржцы. Я хотя родился в Москве, но все, и Пушкин, и Блок, все праздновали вот 12 сентября. А поскольку меня мама крестила в сентябре, то вот так решили, что празднуют в этот день, в сентябрьский. Вообще Александр Невский есть еще в декабре. Праведники, которые упоминаются в Евангелии, похожи ли они на того фарисея из притч? Точно, они именно имеются в виду. Когда Христос говорит, я пришел не к праведникам, а к грешникам, значит, он пришел к нам. Праведников нет, есть только люди, которые воображают себя праведниками. А те, которые не хотят его слушать, думают, что они как-то так самодеятельно все это своим путем. Ни в одном словаре не нашел определения понятия духовность. Как вы понимаете духовность? У меня даже специальная была лекция на эту тему в Институте физики Земли. В двух словах. Духовность понимается двояко. Во-первых, как уникальное свойство человеческого существа, делающее его человеком. То есть духовность есть обладание духом человека. Бессмертным, творческим, этическим, свободным духом. Это и есть духовность человека. Второй аспект термина. Духовность есть проявление духа. Может быть духовность со знаком плюс и со знаком минус. Бывают демонические проявления духа, демоническое искусство и другие вещи. Животные наделены, как и мы, индивидуальностью, чувством любви и привязанности. Бессмертны ли души животных? Если да, то каких? Вопрос не шуточный, потому что многие из нас любят животных. И смерть любимой собаки, любимой кошки или даже птицы переживает довольно сильно. И это справедливо. У животных есть индивидуальность, да, по крайней мере у высокоразвитых животных. У животных есть душа, то есть эмоции, страха, радости, любви, привязанности. Вот. Но у животных нет духа, творить оно не умеет. И у него нет высшего понятия добра и зла, и нет того разума, который познает весь мир. Животное, его разум низший, малый разум. Он нужен ему для приспособления к окружающей среде. А тот творческий разум, который постигает Вселенную, животным не присущ. Бессмертны ли, есть ли что-то бессмертное в животном? Я верю, что есть. Но есть такое мнение, что у животных есть некая коллективная бессмертная душа. Возможно, что это так. Короче, вопрос этот остается открытым. Образ девы, родившей Бога, встречается не только в христианстве. Например, Изида у греков. Что это значит? Ну, Изида, правда, не у греков, но это не существенно. Это не существенно. Дело в том, что рождение великого человека от девы обозначало, что женщина, родившая такого человека, являлась особым существом, действительно к этому подготовленным. В случае Девы Марии нам это представить очень легко. Вы подумайте, какое огромное значение имеет мать для человека. Наследственность, любовь, воспитание. И теперь подумайте, мне всегда кажется, что если бы мы ничего не знали о Деве Марии, а знали только, что была женщина, которая передала ему земные черты, характер, воспитывала его как младенца, носила на руках, это должна была быть уникальная женщина. Именно поэтому ее религиозность, или правильно сказать, ее вера, ее духовность должна была быть особенной совершенно. Настолько все поглощающей, что она исключала любовь к чему бы то ни было столь глубокую, как может быть любовь женщины к мужчине. Она должна была оставаться монахиней, тешкиницей, посвященной Богу, невестой Божьей. Поэтому на пересечении вот этих двух моментов призвание материнства и полной отданности Высшему и создается особый феномен, который физически вполне представим, феномен девственное зачатие. Как вы думаете, чего не может достичь человек? В чем предел человеческого разума? Предела нет. Он не может только стать Богом полностью. А предела нет. Я думаю, что он будет развиваться и развиваться и развиваться. Но не сразу. Терпение должно быть. Если предел постижения Бога умом и сердцем, тоже нет. Бог беспределен, поэтому на этом пути нельзя останавливаться. Так, как можно узнать, когда праздновалась Пасха в 1944 году? Есть такая брошюра, вышедшая в прошлом году или позапрошлом. Я сейчас не помню автора, но она у меня есть. Там таблицы хронологические, и по ним можно вычислить очень легко, когда был какой праздник, какой год и какой день. Все это существует. Родилась в этот день, не осталась сиротой, не зная свой день рождения. Значит, возьмите любую книжку с новой о календаре. Таких книжек у нас выпущено много. И там есть в библиографическом указателе указание вот на такую таблицу. Почему подчинение Христа смерти и аду обезвреживает смерть и грех? Не подчинение. Он вошел в мир, где властвуют наши законы. И в этом мире для него могло быть страдание самое величайшее. Больше, чем у нас всех вместе взят. Потому что мы греховные, а он безгрешен. Что такое Иисусова молитва? Это повторение многократное, внутренне про себя, полушепотом, а потом полностью безмолвно, слов «Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня грешным». То есть молитва похожа на молитву мытаря из притчи о мытаре и фарисее. Эта молитва дает огромное духовное углубление. Но наставники церкви не рекомендуют заниматься этой практикой без руководства тех, кто уже сам практиковал Иисусову молитву. Потому что это сильно действующий фактор, и может случиться, что душа не выдержит и пойдет куда-то в сторону. Там включаются очень сильные душевные механизмы. Соотношение добра и зла в мире. Неужели есть зло в чистом виде? В чистом виде нет. Даже духовные силы темные, это просто искаженные духовные силы. Бог зла не создал. Ваши взгляды и учения Тейярда Шардена, они почти совпадают, хотя мы пришли к этим идеям независимо. Но когда я впервые прочел Тейярда Шардена первые его статьи, еще в 58-м году, то есть вскоре после его смерти, я уже узнал в них родные мне темы. Когда я его читаю, мне кажется, что это я писал. Но, конечно, есть отдельные спорные идеи, которые я не могу полностью разделять. Верите ли вы в вечность человеческой жизни? Да, конечно. Не только верю. Я считаю, что каждый человек в это верит смутно, бессознательно. Еще Зигмунд Фройд подчеркивал, что человек не верит в свою смерть. Это очень замечательное наблюдение великого психиатра, который, кстати, сам был большим изборным. Как понимать создание человека по образу и подобию Бога? Мы не знаем образа самого Бога. Но мы находим это в человеке. Человек есть существо творческое, значит, Бог творец. Существо разумное, значит, Бог сверхразум. Существо этическое, понимающее, что есть добро и зло, значит, Бог есть нравственное начало. Существо свободное, значит, и Бог есть свободное существо. И, наконец, главное в человеке, его духовность, она невидимая, нематериальная, значит, и Бог нематериальное начало. Объяснить слова Христа. Когда ты не тепл, не горяч. Вот о чем идет речь. Это в Апокалипсисе сказано. Горе тебе, что ты не холоден, не горяч, а тепл. Вот как сказано. Вам легко всем понять эти слова. Потому что, когда человек горяч сердцем в любви, есть надежда, что это ему откроет еще больше глубин. Когда человек отталкивается от Бога, есть надежда, что произойдет кризис, и он к нему повернется. Я знаю многих воинствующих безбожников, которые стали глубоко верующими людьми. А есть средняя порода людей, которые ни то, ни сё, которые равнодушны, которые погрязают в жизнь, он не в холоде, не горячий, принимает то и другое. Он, его температура ниже 36,6 духовная. Вот это самое опасное состояние. Состояние индифферентности. Христос сказал, любите врагов ваших. Врагов идеологических или еще каких? Я думаю, что идеологических врагов вообще не существует. Есть идеологические оппоненты, противники. Скажем, у меня может быть друг, который идеологически со мной совершенно расходится. Это не значит, что он мой враг. Что такое любить врагов? Отмечаю, что никогда не думайте, друзья мои, что в Евангелии содержится такая глупость, что человек должен относиться к какому-то негодяю, который причинил ему зло, так же, как к своему ребенку, к своей жене или к своему мужу. Ничего подобного, такого бреда в Евангелии нет. Любить своих врагов – это значит уметь относиться с доброжелательностью даже к противнику. Желать ему добра, желать, чтобы он раскаялся, чтобы он одумался. Почему праздник Воскресения Христова переходит в числа? Потому что в те времена не было единого календаря, и поэтому отсчитывали от иудейской Пасхи, которая тоже переходила с места на место, в зависимости от первого полнолуния. Вот. А на Первом Вселенском Соборе отделили и от иудейской Пасхи. И вот оба праздника, иудейская Пасха и христианская, стали дрейфовать. А потом, когда разделились христиане, возникла третья. И теперь дрейфует две христианских Пасхи, старые ветхозаветные Пасхи. Почему мы здесь, на этой страшной земле? За что? Потому что мы посланы сюда. Потому что каждый из нас несет в себе искру Божью. И он хочет, чтобы мы преодолели это зло. Чтобы мы ему сопротивлялись. Чтобы мы против него восстали. В себе и вовне. Человек должен пересоздать мир, и тогда он будет достойным Божьим партнером, достойным Сыном Божьим. Ведь в Евангелии от Луки сказано, что человек есть Сын Божий, а там Сын Бога. То есть, значит, подлинное дитя Божие. И мы вовсе не какие-то несчастные, подобные кролики, которые брошены неизвестно куда. Человек послан в мир, неблагополучный мир. Но что он сам поддался этому слою неблагополучию, в этом его грехопадение, его беда. Но тем не менее человек еще не сдался. И если бы человек сдался, то давно бы мир уже весь провалился. Но мир стоит на трех праведниках. Я думаю, что рано или поздно все равно свет будет побеждать тьму, а тьма будет разрушаться. Так что не за что, а для чего мы сюда посланы? Вы отрицаете вечность и Господа нашего. В каком смысле? Ну, в том смысле, как в старину называли Бога предвечным. Вечность – это то, что стоит не во времени вечность, а то, что стоит над приходящим бытием. Понимаете? То, что возвышается над ним. Не думайте, что вечность – это просто миллиарды лет, которые тянутся друг за другом. Нет. Это называется бесконечность, причем дурная погибель. Как вы объясните предательство Иуды, если вы видели видеофильм Иисуса Назарета, как вы расцените трактовку образа Иуды в этом фильме? Фильм прекрасный, трактовка допустимая, но, думаю, немножко романтичная. Романтичная. Хотя, в общем, близко к правде. Когда ученики пошли за Христом, они были еще простыми людьми, не мудрящими. И они думали, что он есть царь, который инкогнито скрывается, который потом воздвигнет свое знамя, победит язычников и воцарится на земле, устроит царство Божие, справедливость, добра. Конечно, все это будет сопровождаться чудесами необыкновенными и так далее. Но потом, когда они убедились, что все иначе, они все-таки остались с ним. Когда он сказал им самые трудные слова, он спросил их: а не хотите ли и вы отойти? И Петр сказал: Господин, куда нам идти? Ты имеешь слова жизни вечной. И они остались с ним. А вот Иуда надломился. И когда был момент, когда ночью народ, толпа решила провозгласить Иисуса царем, и он вместо этого скрылся на горе, а потом пошел по водам, чтобы его люди не нашли, вот тогда Иуда понял, что никаких надежд земных у него нет, и он разуверился в нем, разочаровался. Но бывают разные разочарования. А он не просто разочаровался, но решил, так сказать, вступить в стан его врагов. Сделал это, потом ужаснулся того, что он сделал, как это бывает, и, по-видимому, покончил с собой. Почему я говорю по-видимому? Потому что есть две версии смерти. Никто не видел его висящим на дереве. Евангелист Матфей говорит, что вышел и удалился, а Лука говорит, что он упал и у него разбился. Упал и разбился. Откуда упал, непонятно. Как вы думаете, человек уже покоряет космос, летает на самолете? То есть по Библии человек летает, но Царство Божие, так как оно говорит, что оно находится на небе. Значит, вопрос это элементарный. Вот. Но я все равно на него отвечу. Когда Библия говорит о небесном царстве, оно имеет в виду вовсе не стратосферу, не космос, а небо есть символ иной духовной реальности. Почему небо символ? Посмотрите на небо ночью. Оно действительно картина вечности. Посмотрите на небо днем, когда оно безоблачно. Это живая икона бесконечного и неописуемого, когда небо чистое и голубое. Это вот то несказанное, что скрывается за тайной Бога. Поэтому мы говорим «небо». Но, разумеется, имеем в виду небо духовное, а не пространство. Есть ли священная книга призыв к познанию мира, или она не поощрялась? Есть. Вот сказано, например, про царя Соломона, который считался идеалом мудрости в Ветхом Завете, что он познал и свойства растений, и животных, и стихий природных, и так далее. Вот. В целом ряде книг библейских говорится о том, что познание мира учит познанию тайны Бога. И в послании к римлянам апостола Павла сказано, что невидимая божественность Творца познается через познание видимой природы. Первая глава послания к римлянам. Что происходит с душами младенцев, которым не дали родиться? Трудно сказать, может быть, снова рождаются. Трудно говорить о 20 веке, живя в нем. Но как вы думаете, какова его главная роль в истории человечества? Были ли люди 19 века, правильно оценившие его итоги? Но в 19 веке и по-разному оценивали итоги. А 20 век, я бы сказал, веком великой правды. Потому что это век крушения иллюзий, которые столетиями носились в умах людей. Хорошо ли? Тяжко, противно. Вот уж где тошнота, тошнота. Но сила благодати Христовой способна человека перестраивать таким образом, чтобы он видел людей совершенно иначе. Чтобы у него первой реакцией была доброжелательность. Чтобы он сразу видел красивое в красивой женщине или мужчине, одухотворенное даже там, где другие не замечают, в страдающем лице, чтобы он чувствовал сострадание, чтобы он был открыт. Такой человек счастлив всегда, потому что он в единстве с людьми, он живет любовью. Но, разумеется, вы понимаете, что это относится не только к эскалатору, а это относится к вашей работе, вот к вашему коллективу. Как легко поддаться атмосфере склок, распри, войн, подсижин, непрерывного промывания костей, белья и других предметов, как мы привыкли этим заниматься. Но это все унижает морали и омрачает нашу жизнь. Вы скажете мне, конечно, ну как же быть, когда все там едят друг друга, как волки. Вы думаете, что это произведение нового времени, или новейшего времени, или послевоенного времени? Царство, советское? Ерунда все это. Всегда это было. Человек всегда был человеком. И Господь сказал христианам: я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не думайте, что он имел в виду, что мы должны быть баранами в обычном смысле слова. Нет. Это значит, что мы должны нести другие законы. Эти слова Христов, он любил всегда выражаться образом. Они означают так: пословица «с волками жить, по-волчьи выть» ложная. Надо уметь бросить вызов окружающей среде. Конечно, не декларативно, не прийти и сказать: дорогие мои коллеги и товарищи, вы все волки, а я агнец. Конечно, это будет форма гордыни и просто глупости. Но человек своим отношением к людям может изменить климат в своем учреждении, в своем отделе и даже в своей семье. Вы, естественно, скажете, это трудно. Но мне не хочется отвечать вам старинные пословицы, что легко только там что-то такое, то ли плохо, то ли что-то еще. Самое серьезное дело всегда трудно. О женщине. Рождать людей это трудно, однако вы рождаете детей. Все прекрасное трудно, и это трудно. И надо на это идти, и надо смотреть на это прямо, ясно и правильно. Не опускать рук. И в конце молитвы сказано: «Ей, Господи, Царю, переводит. Да, Господь мой и царь. Даруй мне средь и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего. Это вам понятно. Великое исцеление от осуждения – это уметь критиковать самого себя. Мы часто исключительно внимательны, я бы сказал, наблюдательны, и я бы еще сказал, психологически изощренны, когда речь идет о грехах соседа, о грехах другого человека. Здесь мы проявляем максимальное знание всех моральных заповедей и всех тонкостей. Но мы выступаем тут в виде строгого судьи, не имея на это права, ибо то, в чем мы других людей осуждаем, то виноваты и мы. Есть даже такой закон. Когда начинаешь слишком осуждать кого-то в чем-то, потом легко впадаешь в то же самое. Грехов на самом деле не так уж и много. Как в музыке существует до, ре, ми, фа, соль, ля, си, и все. Из этого создают симфонии. Так и в глупости грехов есть маленький набор грехов, которые все время варьируются у всех. Они все просты, элементарны, но они захватывают нашу жизнь. Если мы отдаем себе отчет в том, что мы такие же, как другие, честность и справедливость не позволяют нам сказать, вот этот, он такой-то и такой. Вы меня спросите, а может быть в этом есть примиренчество? Компромисс со злом ни в коем случае. Никогда. Мы всегда должны называть зло своим именем. Но человеку, упавшему в этом деле, мы должны сострадать. Ведь Но в 19 веке по-разному оценивали итоги. А 20 век, я бы сказал, веком великой правды. Потому что это век крушения иллюзий, которые столетиями носились в умах людей. И мы теперь узнали о многом настоящую правду. И нас уже не соблазнит сегодня ни четвертый сон Веры Павловны, ни другие фантастические истории. Как относится православная церковь, откликнулась православная церковь на страшные события в Сумгаите? Служила ли она панихиды по зверски убитым невинным жертвам? Средства информации это практически не осветили. Поняла ли церковь своевременно свой голос против злодеев-убийц? Мне кажется, средства информации освещали. Во-первых, неоднократно выступал патриарх католикос Вазген. Вот, выступали многие церковные деятели, конечно, осуждали это преступление как ужасные и служили, конечно, панихиды. Это все это было. Все это было, и это отражено не только в церковной, но и в светской прессе. Трагические события на Востоке, на нашем, они показывают, что мы ходим по тонкому льду, что те нравственные заветы, которые содержатся в Евангелии, не развлечение для любителей пофилософствовать, а жизненная необходимость, что если мы не будем на этих основах свою душу выращивать, завтра это черная стихия может вырваться в любом конце нашего многонационального и обширного Отечества. Мне трудно осознать, какое место покаяния занимает взаимоотношения с Богом. Покаяние – это не есть самокопание человека, а это есть возвращение к нему. Я еще раз напоминаю вам картину Рембрандта возвращение блудного сына. Вы, наверное, помните, она ведь есть и на открытках, даже на марках есть, всюду, в репродукциях. Кто не был в Ленинграде, в Эрмитаже. Вспомнить сейчас фигуру сына и отца, но главное сына. Для него это праздник величайший, это счастье. Он прижался к отцу, он вернулся к нему. Он совсем не похож на человека, который просто свою душу расковырял. Нет. Это возвращение на путь Божий. Вот что означает подлинное покаяние. Это конец противления Богу и начало пути к Богосыновству. У нас часто есть раскаяние в поступках, словах и мыслях, но это у нас не связано с Богом. А с Богом связано все, только надо об этом не забывать. Зачем просить прощения? Зачем слезы перед Богом? Ведь Он всемилостив, Он есть любовь. Конечно. Но ведь это контакт. Это контакт. И мать любит своего ребенка, но ждет, пока он скажет ей прости, если он перед ней виноват. Бог знает, что мы немощные и грешные. Это покаяние, акт примирения. Акт, как бы, знаете, один богослов даже назвал таинство покаяния вторым крещением. Потому что в крещении мы становимся на Божий путь, и вот мы свернули, опять стали язычниками. И в покаянии мы вновь становимся христианами. Христос воскресил мертвого Лазаря. Когда я читаю Евангелие, то место, где Иоанн Креститель так высылает учеников. Юра, прочитай, я не совсем разберу, тоже.
Христос воскресил мертвого Лазаря. Когда я читаю Евангелие, то место, где Иоанн Креститель из тюрьмы посылает учеников спросить Христа, тот ли он, который должен был прийти, то мне кажется, он тем самым просил его освободить. Почему Христос этого не сделал? И потом ведь Иоанн Креститель же знал бы это, когда крестил Христа в Иордане.
Вопрос понятен? Иоанн Креститель имел некое видение, когда он крестил Христа в Иордане. Но на самом деле он не был полностью уверен, что Иисус Назарянин это тот самый обетованный Избавитель, который должен изменить ход мировой истории. И поэтому он послал учеников спросить, ты тот ли, кого мы ожидаем? Грядущий, грядущий с большой буквы. Или нам ждать другого? Вот что его волновало. Он вовсе не думал о себе. И вовсе не хотел, чтобы тот его каким-то чудом освободил из тюрьмы. Иоанн Креститель добровольно пошел на то, что он вызвал гнев Ирода, он, может быть, помалкивал бы, но своими политическими речами он его, так сказать, вынудил арестовать себя. Поэтому он вовсе не просил Христа освободить его от тюрьмы, а хотел знать, тот ли он. И надо признаться нам, что мы не знаем, успел ли Иоанн Креститель получить ответ. Он был вскоре же казнен. Ученики пришли к Христу, получили ответ, косвенный ответ, не прямой, а косвенный. Это была очень сложная проблема, потому что Христос пришел в уничиженном виде. Не в том виде, как многим людям казалось, что Он должен парадно, пышно, как, знаете, у нас в фильмах гигантов под звуки труб приходит. В этом была вся суть. Так что он не знал ни до конца полностью. Как в христианстве осуществляется искупительная жертва за первенцев? Жертва за первенцев, если назовите, означала, что дитя принадлежит Богу. Оно как бы является, ну, оно отдано в дар Богу. И это чудесно. Мы же имеем особую молитву при наречении имени младенца. При молитве Матери мы вручаем человека Богу и при его крещении. А жертва – это есть акт единства. революция отделила церковь от государства. В настоящее время у нас выбираются народные депутаты от руководства. Не есть ли это сближение государства с церковью? Какова ваша точка зрения? Какую политику в нашем парламенте будет проводить духовенство? Отделение церкви от государства означает, во-первых, что государство церкви не финансирует. Во-вторых, что пресса церковная должна быть не государственной, а церковной. В-третьих, что школы государственные должны быть отделены от церкви. Все это законно и справедливо. Но отделенная от государства и его органов, церковь не отделена от общества. И поэтому духовенство, представляющее миллионы жителей нашей страны, вполне может участвовать в социальных проблемах ведь. А какой она будет занимать позицию, я надеюсь, что хорошую. За все предъявы скажешь. Что такое фашизм, почему он оказался возможным в мире? Когда люди утратили веру в Бога, в массе, они утратили веру в человека. И поэтому фашизм есть форма отрицания человека. Превращение его в некое животное. Очень многим идеология нацизма обязана Ницше, Фридриху, который считал, что в мире нет ничего, кроме материи и силы, все повторяется, повторяется вновь и вновь, что человек – ничтожное существо, и только когда он каким-то чудесным образом достигнет уровня уберменши, то есть сверхчеловека, вот тогда будет что-то прекрасное, но потом опять все вернется на круги свои. Так вот, роль сверхчеловека – занимали политические руководители. И это была грязная и жестокая политика. Демократия, построенная на основах безрелигиозных, рухнула. Основы для всего должны быть духовные. Вместо нее пришел вождизм. Насчет целителей. Как вы могли бы объяснить это? Способность целить – это природная способность, данная от Бога, как любая другая способность. Она может быть направлена во зло и добро. Версия двух предателей в романе Добровского. Ну, факультет ненужных вещей вы читали, наверное, большинство из вас. Кто не читал, почитайте. Эта версия чисто билетристическая, она ничего не означает. Дело в том, что все события произошли бы без Иуды. Предатель был там нужен только так, сбоку. Они прекрасно обошлись бы без них. Если Бог всемогущ, зачем Он создал такой несовершенный мир? Мир не зол, но несовершенен. А работать над ним предстоит нам. Человек пущен в мир, который еще творится. И мы участвуем вместе с Творцом создание мира. Ну вот последние три записки. И сейчас надо будет ехать в церковь. Как молиться на иконе, если существует заповедь не сотворить себе кумира? Икона только символ, только знак, только напоминание о живом лице Христа Спасителя, Его Матери и Его Святых. Вы знаете, человек – творец, и он должен все воплощать. И очень было бы грустно и скучно, если бы мы были лишены возможности изображать то, что мы любим и что мы почитаем. А Бога, как такового, изображать, конечно, грех. Кто есть ангелы? Существует ли символ? Я могу вам признаться откровенно, что в молодости я думал, что это символ. Но однажды я узнал, что это самое настоящее реальное. Но как это было, я вам не скажу. Есть люди очень хорошие, добрые, понимающие, которые очень мучаются телесным недугом. Это, возможно, не дает им прийти ко Христу в церковь. Как таким людям жить и обрести надежду на Господа? И второй вопрос. Во многих книгах говорится, что добро побеждает зло, а в реальной жизни чаще всего зло побеждает добро. Объясните это явление. Книга правильно построена, что добро не побеждает зло. Потому что такова модель всего мироздания. Но книга коротенькая. Ей надо опередить события. И она уже сразу говорит нам о том, что должно быть. Поэтому люди, в общем, любят так. Happy end. Мироздание же, замысле Божьем. Там сказано так, что Бог увидел, что все прекрасно в его создании. Тов меот на древнееврейском языке. Значит, прекрасно весьма. Но это не значит, что с точки зрения нас, временных существ, эфемерных короткожителей, что все уже прекрасно. Бог смотрит из вечности, где завершен весь процесс. А мы смотрим из времени. Победа будет обязательной. Более того, внутренне она осуществляется всегда. Апостол Павел говорил, в то время, когда христиан уже гнали, когда они были странниками на земле, когда можно было им поплатиться жизнью, он говорил, победа, победившая мир, есть вера наша. Так вот, побеждает в конце концов Дух, побеждает по-настоящему. Внешние победы не означают подлинного триумфа. И вот последнее слово о том, что болезнь часто отводит человека от Бога. Нет, это находится внутри. Я знаю людей, которых болезнь приблизила к Богу. В истории многих святых как раз происходило именно так. Иногда наступал момент болезни, они оставались долгое время прикованы к постели, и тут-то они приходили в себя и понимали, что жизнь коротка, что жизнь хрупка, и что надо подумать о самом главном в жизни. Так что болезнь совсем неоднозначно действует на людей. Человек живет всегда перед вечностью. Как бы ни были причудливы и сложные изгибы нашей судьбы, мы должны помнить, что наше сознание, наш дух активно вторгается в жизнь. Поэтому вера в осмысленность всех событий укрепляет эффективное действие промысла непосредственно в нашей жизни. Человек, который считает, что все бессмысленно, что кругом одна тошнота, ему по этой вере и будет дано. Будет бессмысленно и будет тошно. Но тот, кто верит в присутствие смысла и всегда его призывает, тот реально его увидит. Потому что человек живет не в мертвом мире, а в мире живом, и совершается обратная связь между нашим духом и всеми событиями, которые в жизни нас окружают. И всем, что только есть. Поэтому мы должны жить в мире, развивая, укрепляя, выращивая бережно свою духовность, подходя к каждому дню и каждому часу, как к величайшему дару, всегда благодаря за все. Апостол Павел учит нас, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Надо уметь радоваться жизни, надо уметь обращаться к предвечному, надо уметь быть благодарным за каждый вздох, за каждый день, за все чудесное, что есть в нашей жизни. Не будем холодными, вялыми, унылыми и равнодушными. А пусть горит в нас этот огонек. И тогда жизнь будет прекрасна. И мы узнаем, что мы были далеко от Него, а Он-то всегда был рядом. Где Ты, Господи, воскликнул один праведник после долгих лет искушения? Я всегда был с Тобой. Я смотрел, как Ты борешься. Я рад что сегодня мы встретились вновь. Спасибо.